Літературная анталогія.
Шановні сябры, пропануем вашей увазе сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеныя ветрам». Текст читає артистка Ліка Пташук.
Приятная у вас была поездка, Ред. «Куда это вы на сей раз ездили?» — спросила Скарлетт. «О, на Кубу, в Новый Орлеан, в другие места». «Вот что, Скарлетт, берите-ка свою малютку. Она решила пускать слюни, а я не могу добраться до носового платка. Отличный ребенок, уверяю вас, только я не хочу, чтобы она испачкала мне рубашку». Скарлетт взяла у него свою девочку и положила к себе на колени. А Ред не спеша достал сигару из серебряного портсигара. «Вы все время ездите в Новый Орлеан?» — заметила Скарлетт. «И ни разу не сказали мне, зачем». «Я ведь много работаю, Скарлетт, и, очевидно, дела влекут меня туда», — ответил Ред Батлер. «Много работаете? Вы?» Она рассмеялась ему в лицо. «Да вы в жизни своей не работали. Вы слишком ленивы. Все ваши дела сводятся к тому, что вы сужаете деньги этих воров-саквояжников, а потом отбираете у них половину прибыли и подкупаете чиновников Янки, чтобы они помогали вам грабить нас, налогоплательщиков». Он запрокинул голову и расхохотался. «А уж как бы вам хотелось иметь столько денег, чтобы вы могли покупать чиновников и поступать точно так же, как и я?» «Да я? Да я при одной мысли!» — вскипела было Скарлетт. «Впрочем, может, вам и удастся выжить достаточно денег, чтобы в один прекрасный день всех подкупить. Может быть, вы и разбогатеете на этих своих каторжниках, которых вы подрядили». «О», немного растерявшись, выдохнула Скарлетт. «Как это вы так скоро узнали про мою команду?» «Я приехал вчера в конце дня и провел вечер в салуне «Наша славная девчонка», где можно услышать все городские новости. Это своего рода банк, куда собираются все сплетни. Это даже лучше дамского вязального кружка. Не было человека, который не сказал бы мне о том, что вы подрядили команду каторжников и поставили над ним этого урода-коротышку Геллигера, чтобы он вогнал их всех в гроб работой». «Это ложь», — пылко возразила Скарлетт. «Ни в какой гроб он их не вгонит. Уж я об этом позабочусь, будьте уверены». «Вы?» — удивленно переспросил Ред Батлер. «Конечно, я». «Да как вы можете вообще говорить такое?» «Ах, извините, пожалуйста, миссис Кеннеди. Я знаю, ваши мотивы всегда безупречны. И однако же этот коротышка Джонни Геллигер такая бессердечная скотина, каких еще поискать надо. Так что лучше следите за ним в оба, не то будут у вас неприятности, когда явится инспектор. Послушайте, Ред, занимайтесь-ка своими делами, а уж я буду заниматься своими», — возмущенно отрезала она. «И не желаю я больше говорить о каторжниках. Какая у меня команда, это никого не касается. Кстати, а вы мне так и не сказали, что у вас за дела в Новом Орлеане. Вы ездите туда так часто, что об этом все говорят». И она поспешно умолкла. Она вовсе не собиралась заходить так далеко. «Так что же все говорят?» «Ну, все говорят, что у вас там возлюбленная, что вы собираетесь жениться. Это правда, Ред?» Она не удержалась и все же задала этот вопрос. Что-то похожее на ревность шевельнулось в ней при мысли о том, что Ред может жениться, хотя с чего бы ей ревновать? Его дотоле равнодушный взгляд вдруг стал острым. Он посмотрел на нее в упор и смотрел, не отрываясь, пока румянец не вспыхнул на ее щеках. «Послушайте, Скарлетт, а вы что, очень близко примете это к сердцу? Но мне совсем не хотелось бы терять вашу дружбу», — церемонно произнесла она и, наклонившись, сделанно безразличным видом, поправила одеяльце на головке Эллы Ларины. Ред вдруг отрывисто рассмеялся и сказал: «А посмотрите-ка на меня, Скарлетт. Да-да, посмотрите». Она нехотя подняла на него глаза и еще больше покраснела. «Можете сказать своим любопытным подружкам, что я женюсь лишь в том случае, если не смогу иначе получить женщину, которая мне нужна. А я еще ни одной женщины не желал так сильно, чтобы жениться на ней. Пусть знают». Вот уж тут Скарлетт действительно сконфузилась и смешалась. И в памяти ее возникла та ночь на этой самой веранде во время осады, когда Ред Батлер сказал: «Я не из тех, кто женится», и как бы, между прочим, предложил ей стать его любовницей. И возник в памяти тот страшный день, когда она пришла к нему в тюрьму, и ей стало стыдно от этих воспоминаний. А он, казалось, прочел эти мысли в ее глазах, и по лицу его медленно поползла ехидная улыбка. «Ну что ж, так и быть. Я удовлетворю ваше вульгарное любопытство, Скарлетт, поскольку вы спросили напрямик. Я езжу в Новый Орлеан не из-за возлюбленной, а из-за ребенка, маленького мальчика». «Маленького мальчика?» От неожиданности смятение Скарлетт как рукой сняло. «Да, я его законный опекун и отвечаю за него. Он ходит в школу в Новом Орлеане, и я часто навещаю его», — ответил Ред Батлер. «И возите ему подарки?» «Так вот почему он всегда знает, какой подарок понравится Уэйду», — подумала она про себя. «Да», — нехотя признался он. «Ну, скажу я вам, а он хорошенький. Даже слишком, себе во вред. А он послушный мальчик?» «Нет, настоящий чертенок», — ответил Ред. «С мальчиками одни заботы, как я вам и говорил. Вам еще что-нибудь угодно узнать?» И он вдруг разозлился, насупился, словно пожалел о том, что вообще выложил ей все это. «Да нет, если вы сами не захотите о чем-то рассказать мне», — высокомерно заявила она, хотя и сгорала от желания узнать побольше. «Только вот я никак не могу представить себе вас роли опекуна». И она расхохоталась, надеясь вывести его из себя. «Да, думаю, что не можете. Ведь вы не отличаетесь богатым воображением». Он умолк и затянулся сигарой. А Скарлетт отчаянно пыталась придумать, что бы такое погрубее сказать ему в ответ, чтобы не остаться в долгу. Но в голову ей ничего не приходило. «Я буду признателен, если вы никому об этом не расскажете, Скарлетт», — наконец, через паузу промолвил он. «Впрочем, просить женщину держать рот на замке — это все равно, что просить о невозможном». «Я умею хранить секреты», — с видом оскорбленного достоинства сказала она. «Умеете? Приятно узнавать о друзьях то, чего и не подозревал раньше. Ну а теперь послушайте меня, перестаньте дуться, Скарлетт. Я сожалею, что был груб, но это вам за ваше любопытство. Ну, улыбнитесь же. Доставим друг другу 2-3 приятные минуты, прежде чем я приступлю к разговору о вещах неприятных, добавил Ред Батлер. О, Господи! Взволнованно подумала она. Вот теперь он заведет разговор про Эшли и про лесопилку. И она поспешила улыбнуться, заиграв ямочками, в надежде, что это направит его мысли на другое. «Так куда вы еще ездили, Ред? Не все время вы были в Новом Орлеане, ведь так?» «Нет, вы правы. Последний месяц я был в Чарльстоне. У меня умер отец». «Ох, извините, Ред Батлер. Я не хотела вас утруждать вспоминать об этом. Не надо извиняться, Скарлетт. Я уверен, он вовсе не жалел, что умирает. Да и я. Я вовсе не жалею, что мой отец мертв». «Какие страшные вещи вы говорите, Ред Батлер!» — воскликнула Скарлетт. «Было бы страшнее, если бы я делал вид, будто жалею о нем. Хотя на самом деле это было бы не так, верно? Мы никогда не питали друг другу любви. Мой отец был для меня страшным человеком. Я просто не могу припомнить, чтобы старый джентльмен хоть в чем-то одобрял меня. Я был слишком похож на его отца, он не одобрял своего отца. И по мере того, как я рос, его неодобрение превратилось в настоящую неприязнь. Вот почему я не жалею о его смерти». «Я расскажу вам немного о нем, если позволите. Все, чего отец ждал от меня и каким хотел бы меня видеть, было так нудно, так нудно. И по мере того, как я рос, его неодобрение превращалось в настоящую неприязнь. Правда, должен признаться, я не прилагал особых усилий, чтобы справить это дело. И закончилось это тем, что мой отец вышвырнул меня в широкий мир без единого цента в кармане. Не научил при этом ничему дельному, кроме того, что обязан делать чарльстонский джентльмен: быть хорошим стрелком и отменным игроком в покер. И когда же я чуть не подох с голоду, а извлек немало преимуществ из своего умения играть в покер и по-королевски содержал себя этой игрой, отец вдруг воспринял это как личное оскорбление. Ах, какой афронт! Его сын Ред Батлер стал игроком. Поэтому, когда я впервые вернулся в родной город, отец запретил матери видеться со мной. И во время войны, когда я прорывался сквозь вражескую блокаду в Чарльстон, матери приходилось лгать и встречаться со мной тайком. Это была настоящая беда. И, естественно, моя любовь к отцу от этого не возрастала, Скарлетт. «Послушайте, я понятия обо всем этом не имела», — воскликнула Скарлетт. «По общепринятым воззрениям он был типичным добропорядочным джентльменом старой школы. А это значит, что он был невежествен, упрям, нетерпим и способен думать лишь так, как думали джентльмены старой школы». Все чрезвычайно восторгались им за то, что он отлучил меня от дома и считал все равно, что мертвым. «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его». И это я был его правым глазом, его старшим сыном, и он, пылая мщением, вырвал меня из своего сердца. Ред слегка усмехнулся, но глаза его оставались холодно ироничными. «Это я еще мог бы ему простить, но я не могу простить того, до какого состояния он довел мою мать и мою сестру, когда закончилась война. Ведь они оставались совсем нищие. Дома на плантации сгорели, рисовые поля снова превратились в болото, а городской дом пошел с молотка за неуплату налогов. И моя мать, и моя сестра переехали в две комнатенки, в которых даже черным неграм не пристало жить. Я посылал деньги маме, но отец отсылал их обратно. Они, видите ли, были нажиты нечестным путем. Я несколько раз ездил в Чарльстон, потихоньку давал деньги сестре. Но отец всегда это обнаруживал и устраивал ей такой скандал, что бедняжке жизнь становилась немила. А деньги возвращались мне. Я просто не понимаю, как они жили. Впрочем, нет, понимаю. Брат давал им сколько мог, хотя, конечно, немного. А от меня тоже не желал ничего брать. Деньги спекулянта, видите ли, не приносят счастья. Ну и друзья, конечно, помогали. Ваша тетушка Евлалия, она была очень добра к моей матери. Вы ведь знаете, она была одной из ближайших ее подруг. Она давала им одежду, присылала деньги на еду. Боже правый, я с ужасом думал, что мама... Моя мама живет подаянием. И это был один из тех редких случаев, когда Скарлетт видела Ретта Батлера без маски. Жесткое лицо его дышало неподдельной ненавистью к отцу и болью за мать. «Тетя Лали?» — воскликнула Скарлетт. «Но, господи, Ред, у нее же самой почти ничего нет, кроме того, что я ей посылаю». «Ах, вот, значит, откуда все. Похваляетесь передо мной, чтобы еще больше меня унизить? Позвольте в таком случае возместить вам все эти расходы». «Охотно», — сказала Скарлетт, и вдруг лукаво улыбнулась, и Ред Батлер улыбнулся ей в ответ. «Ах, Скарлетт, как же начинают сверкать ваши глазки при одной мысли о лишнем долларе! А вы уверены, что помимо ирландской крови в вас нет еще и еврейской?» «Не смейте говорить гадости», — сказала Скарлетт. «Я вовсе не собиралась похваляться перед вами, когда сказала про тетю Лали. Она, ей-богу, видно, думает, что у меня денег куры не клюют. То и дело пишет, чтобы я еще прислала, а у меня бог свидетель, и своих трат предостаточно. Не могу же я содержать еще весь Чарльстон. Послушайте, скажите, а отчего умер ваш отец?» — спросила Скарлетт. «Ах, боже мой! От обычного для нынешних джентльменов недоедания, так я думаю и надеюсь. И по делам ему. Он хотел, чтобы мама и Розмари голодали вместе с ним. И теперь же, когда мой отец умер, я, наконец, буду им помогать. Скарлетт, я купил им дом на Беттере и нанял слуг. Но они, конечно, держат в тайне, что деньги дал я. Но почему?» Удивленно спросила Скарлетт. «Ах, дорогая моя, вы же знаете этот Чарльстон. Вы там бывали. Мои родные, хотя люди и бедные, но они должны сохранять лицо. А как его сохранишь, если станет известно, что они живут на деньги игрока, на деньги спекулянта и саквояжника? Вот они и распустили слух, что отец якобы оставил страховку на огромную сумму, что сам он жил в нищете и голодал, чем и довел себя до смерти, но деньги по страховке выплачивал, чтобы как следует обеспечить семью после своей смерти. Поэтому теперь в глазах людей он уже не просто джентльмен старой школы, а джентльмен с большой буквы. Собственно, человек, принесший себя в жертву ради семьи. Надеюсь, он переворачивается в гробу от того, что, несмотря на все его старания, мама и Розмари выжили и ни в чем теперь не нуждаются. В определенном смысле мне даже жаль, что он умер, ведь ему так хотелось умереть. Мой отец был рад смерти. Но почему? Недоумевала Скарлетт. Да потому что на самом деле он умер еще тогда, когда генерал Ли сложил оружие. Вы же знаете людей того типа. Того старого типа. Он не смог приспособиться к новым временам и только и делал, что разглагольствовал о добрых старых днях. Ах, боже мой, Ред, неужели все старики такие? Нет, конечно, не все, ответил Ред. Взгляните хотя бы на вашего дядю Генри и на этого старого дикого кота мистера Мэриузера. Они точно заново родились, когда пошли в ополчение, и с тех пор, по-моему, все молодеют и становятся иршисте. Посмотрите, как оба старика помолодели, потому что снова стали приносить пользу и чувствуют, что нужны. Послушайте, мне кажется, что им нравится это новое время, которое дает им возможность проявить себя. Но немало есть людей, причем молодых, которые пребывают в таком состоянии, в каком находились мой и ваш отец. Они не могут, да и не хотят приспосабливаться. И вот это как раз подводит меня к той неприятной проблеме, о которой я бы хотел сегодня коснуться, Скарлетт. «А что? О чем? Я не понимаю!» А про себя взмолилась. «О, Господи! Вот ты началось! Помоги мне, Господи, смогу ли я его умаслить?» «Зная вас, — продолжал Ред Батлер, — мне, конечно, не следовало ожидать, что вы, Скарлетт, будете правдивы, порядочны и честны со мной. Но я по глупости поверил вам. Послушайте, Ред, я просто не понимаю, о чем вы говорите, — воскликнула Скарлетт. А я думаю, что понимаете. Во всяком случае, вид у вас очень виноватый. Когда я сейчас ехал по Плющевой улице, направляясь к вам с визитом, кто бы, вы думали, окликнул меня из-за изгороди? Да-да, миссис Эшли Уилкс. Я, конечно, остановился поболтать с ней. Вот как? Воскликнула Скарлетт. Да, у нас была очень приятная беседа. Она всегда хотела, чтобы я знал, заявила миссис Уилкс, каким она меня считает храбрым, потому что я пошел воевать за конфедерацию, хотя часы ее и были уже сочтены. «Чепуха это все», — ответила Скарлетт. «Да Мелани просто идиотка. Она могла умереть в ту ночь из-за этого вашего героизма». «Тогда, я полагаю, она б сочла, что умерла во имя правого дела», — ответил Ред. «И потом я спросила ее, что она делает в Атланте. И она удивленно посмотрела на меня и сказала, что они теперь здесь живут и что вы были так добры и сделали мистера Уилкса партнером у себя на лесопилке». «Ну и что?» — коротко спросила Скарлетт. «Так вот, когда я одалживал вам деньги на приобретение этой лесопилки, я поставил вам одно условие. Вы помните о нем, Скарлетт? Вы согласились его выполнить, и оно состояло в том, что эти деньги никогда не пойдут на содержание Эшли Уилкса». «Вы оскорбляете меня», — сказала Скарлетт. «Я вернула вам долг. Я вернула все ваши деньги. Теперь лесопилка моя, и что я с ней делаю, это никого не касается». «А не скажете ли вы мне, Скарлетт, откуда у вас взялись деньги, чтобы вернуть мне мой долг?» «Само собой, я нажила их, продавая пиленый лес», — ответила она. «А пиленый лес вы могли производить сами?» «Сомневаюсь, Скарлетт. Вы могли производить его потому, что у вас были деньги, которые я вам для начала одолжил. Вот так-то. Значит, с помощью моих денег вы поддерживаете Эшли. Значит, вы обманули меня, Скарлетт? Вы в этом случае бесчестная женщина, и если бы вы не вернули мне долг, я бы с удовольствием востребовал его сейчас, а не заплатив мне его, все ваше добро пошло бы с аукциона. Вы это понимаете, Скарлетт? Он произнес это почти пренебрежительным тоном, но глаза Ретта Батлера гневно сверкали. Скарлетт поспешила перенести войну на территорию противника. «Почему вы так ненавидите Эшли? Можно подумать, что вы ревнуете меня к нему». Слова эти вылетели сами собой, и она готова была прикусить язык за то, что произнесла их, и Ретт откинул голову и так расхохотался, что она вспыхнула от досады. «Вы не только бесчестная, но еще и самонадеянная женщина», — сказал он. «Никак не можете забыть, что вы были первой красавицей в округе, правда? Вы как будто вечно считаете, что более лакомой штучки в туфельках нет на всем белом свете, и что любой мужчина, узрев вас, должен тут же ошалеть от любви. Вы что, на самом деле так думаете, Скарлетт?» — спросил Ретт. «Ничего подобного», — запальчиво выкрикнула Скарлетт. «Просто я не могу понять, почему вы так ненавидите Эшли. И это единственное объяснение, какое приходит мне в голову. Вы ревнуете меня». «Ну так пусть вам в голову придет что-нибудь другое, прелестная моя чаровница. Потому что это ваше объяснение неверно. А насчет моей ненависти к Эшли... Нет, вы ошибаетесь, я не питаю к нему ненависти, как не питаю и любви. Собственно, единственное чувство, которое я испытываю к Эшли, это жалость».
«Жалость?» — спросила Скарлетт.
«Да, жалость. Ну, еще немного презрения. Ну, а теперь наберите в легкие побольше воздуха и надуйтесь, как индюшка. И объявите, что он стоит тысячи мерзавцев вроде меня. А вот когда вы выпустите из себя весь воздух, я объясню вам, Скарлетт, что имею в виду. Ну, если это, конечно, вас интересует. Меня это нисколько не интересует», — ответила Скарлетт.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.